Глава 31. Ее боссом был главный редактор Джексон Фельдман, и в своей вотчине она не хотела признавать никого, кроме мистера Фельдмана. Особенно такую мелкоту, как Грей Грантом, который стоял перед дверью главного редактора и сторожил ее, как доберман. Она бросала на него суровые взгляды, каждый раз натыкаясь на его насмешливую ухмылку. Это длилось уже 10 минут, с тех пор, как они собрались в кабинете главного и заперли за собой дверь. Она не знала, почему Грантом ждет за дверью, но хозяйкой здесь была она. Зазвонил телефон, и Грантом крикнул ей: «Никаких звонков!» Ее лицо моментально сделалось красным, а рот открылся. Она взяла трубку, послушала и сказала: «Мне жаль, но у господина Фельдмана совещание». Она гневно уставилась на Грантома, который кивал головой, как бы одобряя ее. «Да, я скажу, чтобы он вам перезвонил, как только освободится». Она положила трубку. «Спасибо», — бросил Грантом, и это сбило ее с толку. Она собиралась сказать что-нибудь противное, но «спасибо» смешало ее мысли. Он улыбнулся ей, и это еще сильнее взбесило ее. Было 5:30, и в это время она обычно уходила с работы. Но сегодня Фельдман попросил ее задержаться. Грантом все еще продолжал посылать в ее сторону кривые ухмылки, находясь у двери в 3 шагах от ее стола. Ей никогда не нравился этот Грантом. Да и во всей редакции «Пост» нашлось бы не так уж много тех, кто был бы ей симпатичен. Вошел помощник редактора отдела новостей и направился к двери главного, но на его пути оказался доберман. «Извините, но сейчас нельзя», — сказал Грантом. «А почему нет?» «У него совещание. Оставьте это у нее», — он показал на секретаршу, которая терпеть не могла, когда на нее показывают и говорят «она» про нее, которая сидит здесь уже 21 год. Помощник оказался не из пугливых. «Прекрасно. Но мистер Фельдман приказал мне принести эти бумаги ему ровно в 5:30. Сейчас ровно 5:30. Я здесь, и бумаги при мне». «Послушай, мы очень за тебя рады, но ты не сможешь войти, понимаешь? Ты просто оставь эти бумаги у этой прекрасной леди, и солнце взойдет завтра, как и прежде». Грантом загородил собой дверь и, казалось, был готов вступить за нее в сражение, если парень будет настаивать. «Давайте я возьму их», — предложила секретарша. Расставшись с бумагами, помощник ушел. «Благодарю», — вновь громко сказал Грантом. «Я нахожу вас весьма грубым», — бросила она в ответ. «Я же сказал «благодарю», — он старался показаться обиженным. «Вы настоящий болван». «Благодарю». Неожиданно дверь открылась, и из кабинета позвали. «Грантом». Он улыбнулся ей и шагнул внутрь. Джексон Фельдман стоял за своим столом. Его галстук был распущен до 2-й пуговицы, а рукава закатаны до локтей. В возрасте 66 лет он не имел ни одного лишнего килограмма. В 58 он еще бегал по 2 марафонские дистанции в год и работал по 15 часов в сутки. Смит Кин тоже стоял и держал набросок статьи и экземпляр дела о пеликанах, написанный от руки. Экземпляр Фельдмана лежал на столе. Оба редактора выглядели ошеломленными. «Закрой дверь», — сказал Грантому Фельдман. Грей закрыл дверь и сел на край стола. Все молчали. Фельдман сильно потер глаза и посмотрел на Кина. «Здорово», — сказал он наконец. Грей улыбнулся. «Надо понимать, что я принес вам крупнейший материал за 20 лет, и вы поражены настолько, что говорите «здорово». «Где Дарби?» — спросил Кин. «Я не могу вам этого сказать. Это часть уговора». «Какого уговора?» — спросил Кин. «На этот вопрос я тоже не могу ответить». «Когда ты с ней разговаривал?» «Вчера вечером и сегодня утром». «И это происходило в Нью-Йорке?» — спросил Кин. «Какая разница, где мы разговаривали? Мы разговаривали, и этого достаточно. Она рассказывала, я слушал, потом улетел и сделал набросок. Так что же вы думаете по этому поводу?» Фельдман медленно переломил свою худощавую фигуру и глубоко опустился в кресло. «Как много известно Белому дому?»
«Точно не знаю. Верик сказал Дарби, что дело было передано в Белый дом на прошлой неделе, и ФБР в то время считало, что им следует заняться. Затем, по какой-то причине, после того, как оно попало в Белый дом, ФБР забросило его. Вот все, что мне известно».
«Сколько Матис отвалил президенту 3 года назад?»
«Миллионы. Практически все они прошли через комитеты политических действий, которые им контролируются. Этот мужик очень умный. У него полно всяких адвокатов, которые знают, как это сделать почти на законных основаниях».
Редакторы думали медленно. Материал оглушил их, как разорвавшаяся бомба. Грантом был доволен и болтал ногами под столом, как ребенок, сидящий на пирсе. Фельдман медленно собрал бумаги, скрепил их вместе и стал вновь пролистывать, пока не дошел до фотографии Матиса с президентом. При виде ее он покачал головой. «Это динамит, Грантом», — сказал Кин. «Мы не сможем опубликовать его без надежного подтверждения, а это предполагает труднейшую из труднейших проверок. Ведь здесь, сынок, завязаны сильные мира сего».
«Как ты это сможешь сделать?» — спросил Фельдман.
«У меня есть кое-какие идеи».
«Мне бы хотелось их услышать, ибо ты можешь из-за этого лишиться жизни».
Грантом вскочил на ноги и засунул руки в карманы.
«Во-первых, мы попытаемся найти Гарсия».
«Мы? Кто это мы?» — спросил Кин.
«Ладно, я. Я попытаюсь найти Гарсия».
«Девчонка тоже будет в этом участвовать?» — спросил Кин.
«Я не могу этого сказать. Я обещал».
«Отвечай на вопрос», — сказал Фельдман. «Подумай, где мы окажемся, если ее убьют, когда она будет тебе помогать. Это слишком рискованно. Отвечай, где она находится, и что вы с ней на пару задумали».
«Я не буду рассказывать, где она. Она источник, а я всегда забочусь о безопасности моих информаторов». «Нет, она не помогает мне в расследовании. Она просто источник, окей?»
Они уставились на него с недоверием, затем переглянулись, и, наконец, Кин пожал плечами.
«Тебе нужна помощь?» — спросил Фельдман.
«Нет. Она настаивает, чтобы я один занимался этим. Она очень напугана, и не ее в том вина».
«Мне было страшно даже читать эту дьявольщину», — сказал Кин.
Фельдман откинулся в кресле и сложил ноги на столе, демонстрируя 45-й размер ботинок. Он в первый раз улыбнулся.